Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем, соответственно, привет.
Обо что сегодня?
У нас опять новости культуры. Ну, так. То есть, бескультурья.
Чувствую что-то прекрасное.
Они просто настолько густо, эти новости бескультурья, что я уж даже не знаю, пора бежать куда-то.
Некуда.
Что-то делать. Я говорю, бежать, что-то делать в этом смысле. Ну, потому что уже не могу молчать. Деваться некуда, письма из деревни. Ну, короче, вот все это у нас одновременно. Не успели отдать за каким-то, я не знаю, лешим. Троицу из Третьяковки.
Ты видел, кстати, как ее взяли, вынули из этого боксика, в котором она лежит на сохранении, руками запихнули в другую коробку, смотрите.
Спасибо, что ногой не пнули.
Да, и тут же сообщили, сейчас ее здесь, в храме Христа Спасителя, покажем. Потом на реставрацию.
За ваш счет.
Да, а потом уже в лавру.
И потом снова на реставрацию.
Да,
за ваш
счет. Да. Что сегодня-то?
Транзакция потрясающая. Соответственно, раку не успели передать. И тут в новостях, в социальных сетях показывают мне картинку с нашего Охтинского мыса. Там, где река Охта сливается с рекой Невой напротив Смольного собора. Там от Охтинских верфей оставался административный корпус. Ну, домик.
Да.
Там этажей, наверное, 5. А там стоит какая-то техника, этот домик ломает.
Советский домик или старый?
Он 1948, если не ошибаюсь. Ага. Ну, уж скоро 100 лет могло бы быть.
Да.
Неважно. Я к Охтинскому мысу, как ты, наверное, знаешь, с большим вниманием отношусь и очень нервный всегда по этому поводу. Если там что-то ломают, значит...
Для малограмотных надо еще раз повторить.
Сейчас мы повторим, просто я некоторым образом мизансцену драматически развернул. Значит, если что-то ломают, там будут что-то строить, а строить там ничего нельзя. По причине того, что там на Охтинском мысу находится, и это самое главное, не до конца раскопанный многослойный археологический памятник.
Угу.
Каковой по умолчанию, пока не признан не памятником, является национальным достоянием, а значит, его нужно предварительно полностью раскопать. Там когда-то, совсем недавно, по историческим меркам, «Газпром» должен был воткнуть свой 400-метровый небоскреб в виде стеклянной висюльки, перевернутой вверх ногами.
Который поставили в Лахте.
Который в итоге поставили в Лахте. Идея была очень странная, градозащитники все удивлялись. Негодовали, злились и пытались это дело запретить, но потому что у вас Смольный собор напротив, сколько он, 300 метров ростом, 400 метров ростом, короче, огромный,
большой, да.
Огромный небоскреб, который так-то со всего города теперь видать, ну, почти, меня-то из Мурина, слава богу, не видать, но вообще-то видно хорошо.
Да, я меня вот... из Ропши отлично видно.
Да, вот вы представляете, у вас будет Смольный собор вот такого роста.
Угу.
А ровно через него вот такой стеклянный небоскреб. Это как, собственно, будет соотнесено с архитектурным ансамблем? Газпрому, конечно, плевать, что у вас будет с ансамблем. Нам нужно вот прямо здесь и никак по-другому воткнуть стеклянную свечку.
Загадка для меня. Я могу понять, когда вот город Нью-Йорк.
И там Манхэттен.
И там Манхэттен, да. Для многих открытие. Там когда-то был порт. И все брокеры, которые работали в порту, хотели сидеть как можно ближе к этому самому порту. Земли там мало.
Остров же.
При этом там скальный грунт. Это важно. Да. Да. И там все поперло-поперло вверх. Ключевое земли мало. Это самое главное. Поэтому образовались небоскребы. Если кому-то кажется, что Нью-Йорк – это сплошные небоскребы, нет. Они там сосредоточены ровно в одном месте.
Хмарочосы стоят на острове.
Хмарочосы, да. Вот они сосредоточены там. Зачем это в Москве построено? У нас тоже есть небоскребы.
Только из этих соображений.
Вопрос, а зачем? У нас земли мало, что ли? Как-то странно, я не знаю. Вот теперь в Питере давайте небоскреб построим. А зачем? То какие-то сказки про то, что нельзя строить выше так называемого ординара. Выше чего у нас? Выше Адмиралтейства или Петропавловки нельзя строить?
По-моему, выше Петропавловки, если я не ошибаюсь.
Наверное, да. Шпиль Петропавловского собора, не помню, сколько метров, вот выше него предполагается ничего не строить в историческом центре. Или где это видно. Я помню, ходил в спортивный кружок возле крейсера «Аврора». там была какая-то эта планета фитнес, солидная у нас, а через речку, через Неву там строили какой-то дом, на котором висел, значит, все время транспарант, а будет еще выше, пронумерованные этажи, значит, снаружи, чтобы видно было. А будет еще это какой-то. Я воспринимал все время как какой-то это глумеж над общественностью. Что значит будет еще выше? Вам не указ, что ли, вот это вот, вот установленное? У нас, между прочим, это национальное достояние, по всей видимости. Потом заглохло. Все сняли, транспарант сняли и выше не построили. Вот он такой, как возле гостиницы
Ленинград. Да, да, я понимаю, о чем речь.
Вот. Потом помню.
Я мимо этого транспаранта регулярно ездил, он меня постоянно злил.
Да. Потом, помню, за зданием биржи внезапно выросла какая-то цензурным словом на букву «З», нецензурным назвать нельзя, какая-то очередная эта синяя фигня вылезла над биржей, и это, видно, вот в Петропавловке было. Но тут поступил указ.
Понизить.
Говорят, от Матвиенко, штуку. Да. Быстро срубили лишние этажи, чтобы это не торчало и не портило чудесную перспективу, которую оставили предки. И действительно, там снесли, по-моему, пару этажей. Не помню. Но не торчит вроде как ничего. Теперь давайте построим небоскреб. Тут же закричали, что а вот в городе Лондоне. В городе Лондоне меня, кстати, изрядно удивило в свое время, когда ходишь, вот тут этот у вас Тауэр, а вот здесь вот какой-то этот огурец торчит, который есть в Лондоне, в Барселоне. Я углубился к огурцу поближе в городе Лондоне, с изумлением просто смотрел. Висит, ну, стекло, бетон, и висит табличка керамическая. Здесь стояла церковь какого-то там, 1200 какого-то года. Вот теперь табличка висит. Это зачем? Зачем вы ее сломали? Не надо мне рассказывать, что это вот, вот город вот жить должен, еще чего-то там. Вы определитесь, где жить, где. Вы зачем сломали? С моей точки зрения, это плохо, и с этого пример брать категорически нельзя.
Подумай, что в Лондоне. И.
Доклад закончил. Плохое нам не надо, нам только хорошее.
Как я и сказал, все эти вопли градозащитников однозначно разбивались всегда об одно и чё. А у нас другое мнение.
Вы кто?
А у нас мнение-то другое, поэтому града защищайте где-нибудь в другом месте, у нас много денег, сейчас построим, и я гарантирую, они построили бы, несмотря на то, что я даже не знаю, а там на этом Охтинском мысу как, можно такую нагрузку ставить или нет, какие там сваи пришлось бы до центра земли заколачивать?
Как сказали строители, не менее 100 метров сваи должны быть.
О, красота.
Я, конечно, понимаю, что нынешние технологии позволяют, а зачем? Вот объясните, зачем в этих грунтах, где течет Нева, в нее впадает река, здесь какие-то зыбучие эти самые. Это зачем? Может, в другом месте построить или не такой этажности?
Тем более, что у нас в городе место
ключевое.
О, где можно построить. Ну вот.
Есть же опять, извини, да. Перебью. Есть же чудесный пример, когда, помнишь, у нас это Ленэкспо или как, которая на Ваське. Неподалеку от морского вокзала, где выставочный комплекс всю жизнь был при советской власти построен на Васильевском острове.
Да, конечно.
Страшно неудобно. Город оснащен мостами. Через него ездить на Васильевский остров страшно, мне из Купчино, неудобно. Ни на машине, ни на трамвае, ни на метро. Неудобно и все, далеко и неправильно.
Теперь в Шушарах.
А туда заезжают какие-то делегации из аэропорта, едут кортежи. Все. У нас не Москва и не Кутузовский проспект. Аналогов у нас нет просто такой ширины с центральной полосой. Там-то плохо, у нас вообще кранты. Какая-то светлая голова решила построить то же самое возле аэропорта. Отгрохали мега-ангары просто, проводи там что хочешь. Поставили гостиницы, селись кто хочет. Из аэропорта ехать ровно 10 минут, в город заезжать не надо, на Васильевский остров через мосты прорываться не надо и обратно ехать тоже не надо. Красота. Что не так-то? Я не понимаю вообще. У нас тут деловые мероприятия. Здесь мы показываем, так сказать, товар, заключаем сделки. Тебе для этого вид на дворец его императорского величества ни к чему абсолютно. Потом можешь съездить без кортежей, да, не нарушая жизнь горожан. И
что было бы, когда там поставили бы небоскреб? Вот что бы у нас случилось в Красногвардейском районе в смысле транспортной его доступности. Сейчас бы туда все на работу поехали. Там тысячи человек, у каждого своя машина.
Я не градостроитель, никаким боком. Но вот если бы я строил, мне бы было бы в первую очередь хорошо, если я крутой, чтобы рядом был аэропорт. Это важно. Возле аэропорта земли, я не знаю сколько, достаточно, достаточно. Вот я бы возле аэропорта поставил бы свои здания.
И там, кстати, не нужно строить небоскреб.
Так точно. Совершенно. Я бы поставил здания, в которых бы жили сотрудники, например. Я бы поставил там гостиницы, сделал огромные стоянки, проложил дорогу. Единственное, на мой взгляд, что потребовалось бы, дотащите туда ветку метро. Вот в городе Москва там есть такой этот Крокус Сити Холл. Там какая-то станция Микинина или как-то называется. Ну, почему-то хватило денег туда ветку проложить отдельную метро, чтобы граждане без сутолоки и безобразия. Она за МКАДом, по МКАДу можно домчаться, если что, съехать, стоянки, все присутствует. Это разумно. Так и тут.
Все это разбилось о том, что Газпрому нужен был небоскреб, причем небоскреб в центре города.
Загадка.
Так как Охтинская верфь не нужна, там была верфь со времен Петра Алексеевича, кажется, 1709 года. Потом эта верфь жила, развивалась. Вот развивалась до советской Охтинской верфи, там у нас чинили речные суда. Всякие плавучие краны и прочее. Понятно, что все это категорически теперь не нужно. Какие плавучие краны, зачем их чинить? Теперь вдруг опять, правда, нужно?
Да.
Но верфи-то
оказалось,
уже нет.
Да.
Она, конечно, есть в другом месте, но у нее нагрузка в два раза больше теперь. Ну, в общем, вот так вот. У нас острая нехватка небоскребов, ни одного нету, нужен небоскреб. И его бы построили. Гарантирую. Но мы уже об этом снимали ролика 2 минимум. Но вот теперь придется уже, так сказать, финальный снимать, потому что, судя по всему, больше скоро не придется. У нас закон есть. 2000 какого-то, сейчас точно не помню, 3-го, что ли, года. Обновленный закон об охранных раскопках. То есть, если имеется археологический памятник, который известен, или если вы в ходе строительства вскрываете неизвестный археологический памятник, все работы останавливаются, выезжает археологическая экспедиция, которая полностью памятник раскапывает.
Угу.
То есть, спасательные раскопки, вы спасаете памятник. Она же охранная археология. То есть, вы охраняете памятник, и этим в том числе должен заниматься комитет по охране памятников, потому что речь про памятник, извините за тавтологию.
Я бы еще усилил. У нас тут все-таки культурная столица, а да, это ее часть.
Да, тем более это в самом центре, то есть оно ко многому обязывает, тем более, что это не просто центр, а это абсолютно каждому школьнику, кто уж учился в Питере точно, известно, что на этом месте находилась крепость Ниеншанс.
Шведская.
Шведская. Взятие каковой положило начало городу Санкт-Петербург, потом Петроград, потом Ленинград, где мы все вместе теперь и проживаем, где многие хорошие люди родились, тем более в Красногвардейском районе родился у нас Владимир Владимирович, вот это его родной район, как и мой, четверть века там, а потом еще десяточку прожил, вот, все об этом знают. Ну, а раз там не иншанс, так его раскапывать надо, значит. Вот вы срыли Охтинскую верфь, окей, ну, а под ней памятник. И, конечно, туда немедленно отправили нашего начальника тогдашнего, по-моему, и теперешнего, начальника Санкт-Петербургской археологической экспедиции Петра Егоровича Сорокина, моего коллегу по сектору славяно-финской археологии Института истории и материальной культуры Российской академии наук. А там-то все понятно, места там немного, искать там ничего специально не нужно, просто нужно вот туда прийти, поставить георадар, да или просто шурфов закладывать, и вот вам этот самый Ниеншанс. Ну и он там, естественно, и есть. Хотя Петр Алексеевич приказал Ниеншанс срыть к чертовой матери, его приказ исполнили очень сильно спустя рукава. Валы там почти все, ну скажем так, процентов 75 валов сохранились.
Угу.
Понятно, что давным-давно уже нету сплошной каменной облицовки, каменной рубашки на стенах нет, валы просевшие, зарытые уже культурным слоем, заросшие, но они там, и они были вскрыты. Обнаружилась масса интересного. И следы штурма Петровского, и захоронение солдатиков, которых там постреляли. Обнаружились рвы под стенами. Обнаружился там, внимание, с дверью вместе тайный ход в ров.
Ух ты.
Чтобы можно было во время штурма выходить во фланг и стрелять в атакующих. Чем, видимо, шведы и занимались некоторое время. В силу того, что там вот так вот река, туда очень сложно опроши подводить штурмовые. То есть так просто туда не забраться. Ну, тем не менее, осилили наши прадеды. Забрались и Ниншан забрали. Но Ниншан – это же не просто крепость. Это же часть города, которая была в начале 17 века, там построена. То есть он за Охтой находился. То есть там постройки находились за Охтой. Там до сих пор находит всякое разное при раскопках. Следы жизнедеятельности человека начала, по-моему, 1611 года.
Ого.
А крепости там построили итальянские архитекторы.
Угу.
Не просто так. Это прямо серьезная крепость Трачи Итальяно с этими с бастионами, со всеми делами, с выносными укреплениями за самой крепостью. Словом, сооружение мое почтение было. И там, да, естественно, так как места мало, там культурный слой далеко не только внутри стен, он везде. То есть там нету ни одного места, где не было бы этого культурного слоя. Толще, тоньше, меньше. Поэтому археологи принялись смотреть, что там вообще есть. Ну и вообще принято. Вот ты дошел до конца памятника, заложите разведывательный шурфик вниз. Это у тебя материковый слой или нет? То есть снизу что-нибудь может быть еще или не может? А там вдруг стало понятно опытным людям сразу же, что это никакой не материк, и снизу что-то еще есть. Стали копать. И обнаружилось, что там вообще-то люди жить не переставали практически никогда, потому что слияние двух рек довольно глупо там не жить.
Удобно, да.
У вас две торговые артерии вместе, ну и плюс рыбку ловить и так далее.
Вот оборону держать.
Оборону проще. На мысу, именно поэтому там крепости и воткнули. Вот. А так как удобно, ну не сомневайтесь, люди там жили. Вопрос как? Может быть, там до Ниншанса жило 15 человек на протяжении 30 лет. То есть раскопки такого мощного поселения займут неделю приблизительно. А Газпром нервничает, говорит, копайте уже. Они говорят, хорошо, будем копать. Там копали все, кто знает, с какой стороны хоть приблизительно держать лопату. Вот нет ни одного археолога или около археолога, который бы там не копал, потому что тогда именно на этих охранных раскопках были вообще максимальные зарплаты.
Mm.
Да, там можно было за месяца три накопать как директор нашего института археологии за год.
Неплохо.
Платили очень хорошо, просто потому что Газпрому нужно было, чтобы это в рекордные сроки раскопали. Но в рекордные сроки не получилось, потому что прямо под Ниншансом, опуская лишние подробности, там было еще кое-что, нашли шведскую крепость 14 века Ланскрона.
С ума сойти.
Закладку и взятие которой новгородцами описано еще в хронике Эрика в шведской. Тоже с довольно точным указанием места, но там бог его знает, памятник-то нарративный, плюс еще стихотворный.
Угу.
Это хроника Эрика, там непонятно. Ну так вот она, пожалуйста. Ланскрона нашли там башню, основание донжона. Построить каменную крепость настоящую не успели, просто потому что она год простояла, может, чуть больше. Новгородцы туда пришли и забрали обратно все себе.
Не стерпели.
Да. Поэтому временный донжон, и основание его сохранилось, по-моему, на высоту до 3 метров.
Ого.
Он там прям есть, присутствует. Внутри разнообразная интересная материальная культура. Я все, конечно, ждал, когда подвал найдут, в котором похоронники Эрика последние защитники шведские сидели. Я думаю, это же было бы прекрасно, там всякие доспехи, кольчуги, шлемы, мечи. Но нет, конечно, этого ничего не нашли, потому что шведы в своей хронике немножко присвистели чуть-чуть про такой свой героизм. Ну, так это же стихотворная хроника, надо писать про героизм.
Да.
Кстати, новгородцев они описывают с огромным уважением, что у них войско было похоже на кусок льда, так оно сверкало железом.
Но
столько всего богатого много, одно удовольствие.
Воевать. Так,
даже посмотреть
с такими
приятно.
Людьми. Да.
Ланскрону, да, сразу скажу, Ниншанс не успели целиком раскопать. Его раскопали в огромном объеме, но не целиком. Ланскрону раскопали тоже в огромном объеме, но и тоже не целиком, и еще меньше, вполне естественно, она лежит глубже и раскапывать тяжелее. Но дальше же закинули шурфа, потому что стало понятно, что и это не материковый слой, Угу. То есть это не дневная поверхность начала 14 века, под ним что-то еще есть. И так и оказалось, потому что там оказалось поселение славянское, Невское устье. Там жили, условно, новгородские какие-то данники.
Угу.
На протяжении 12-13 веков их шведы оттуда просто выгнали, перед тем, как крепость строить. Там кладбище их вообще-то есть. Прямо вот на углу этого мыса там захоронение.
Для многих, наверное, будет открытие про этот город на болотах. Здесь вроде как 48 населенных пунктов было к моменту основания города Санкт-Петербурга. Крестьяне на болотах не живут.
Не, болота у нас, безусловно, есть в большом количестве, но там, где были болота, никто ничего, естественно, не строил. Зачем это надо? Как? Тут же места, что ли, мало, повторяюсь. Места у нас много. Конечно, на болотах никто ничего не строил. Но вот, вот яркий пример, там никаких болот нет, но есть очень удобное место, и там жили славяне 200 лет.
Угу.
А под ним обнаружилось ижорское поселение.
Ого.
То есть финно-угорское население, которое проживали там еще до того, аж там, ну, условно, до эпохи викингов, сейчас, опять же, чтобы не вдаваться в лишние подробности. А под ним обнаружилось поселение от неолита до раннего металла, то есть начало эпохи бронзы. Сейчас там самая ранняя дата, которая по хорошей органике дана, 4070 лет до нашей эры.
Обалдеть.
То есть чуть больше 6000 лет тому. Еще не было ни египтов никаких, ни христианства, ни мусульманства, ни индуизма, ни ведизма, ничего. Вот зато здесь уже жили люди. Это самое старое поселение неолитическое из известных в Восточной Европе на данный момент.
Охренеть.
Там еще Нева не текла. А поселение уже было. Нева совсем недавно прободала себе окончательно дорожку.
Это она меняла русло?
Да, да. Вот она тогда еще там не текла, а поселение уже имело место, потому что удобно. И вот мы имеем... Не, кстати, Охтинская верфь, мы что-то про нее зря забываем, потому что вот там вот эта раковина, где корабли спускали на воду. Потому что верфь – это там, где изначально корабли строили. Вот там, например, был построен шлюп «Восток», на котором открыли Антарктиду, Беренсгаузен.
Угу.
Вот именно там его спустили на воду. Мне бы тоже было бы интересно, чтобы эта раковина сохранилась. Потому что в честь шлюпа «Восток» назван советский корабль «Восток». Так, на секундочку. Это же именно в его честь он назван, а не просто потому, что есть такая сторона света. Потому что мега-первопроходцы. Вот так у нас большевики ненавидели царскую власть.
Старались стереть любое упоминание.
Да. Словом, остатки Охтинской верфи, Ниншанс, Ланскрона, Невское устье, Ижорское городище, неолитическое поселение. Вот сколько там, 6 слоев этого памятника. И он там, блин, лежит в одном месте. То есть не нужно идти километр туда, там у вас будет неолитическое поселение, километр обратно, там у вас будет один шведский город. Вот тут третий шведский город, тут, значит, славяне жили. Нет, это все в одном месте, вот так, на вот таком пятачке земли, который расположен еще и по чудесному стечению обстоятельств, ну, почти в центре города, напротив Смольного, около моста Петра Великого, он же Охтинский мост. Вот он. Археологический памятник значения даже не федерального, это всемирное историческое наследие. И ЮНЕСКО прямо сказала, что если вы сейчас поверх этого взгромоздите свой небоскреб, мы отсюда просто уйдем. То есть мы вычеркнем Петербург и из памятников мирового значения.
Обалдеть.
Ну, потому что вы долбануты. Извините, пожалуйста, вы собираетесь поверх этого построить небоскреб? Нет, вы сначала его раскопайте. Газпрому деваться некуда, нужно копать. Но это как только там стало понятно, что снизу неолит, это, а еще раз стало понятно, что все вместе будут раскапывать лет 10. И это, кстати, еще, наверное, быстро.
Быстро.
Потому что слишком глубокий, слишком сложный памятник, ну и пришлось им ехать в Лахту, строить небоскреб там. Нужно было начинать с этого, как мы, собственно, и говорили. На Невском мосту строить ничего не можно. Ну, а дальше началась совершенно феерическая история, которая тянется по сей день, приближаясь к своему логическому завершению. Но тянулась она очень долго, потому что землю-то выкупил «Газпром», если не ошибаюсь, «Газпромнефть».
Угу.
И это их земля. Но строить там ничего нельзя, потому что как только вы начнете строить, вам снова придется оплачивать охранные раскопки. И к чему это приведет, совершенно непонятно. И поэтому «Газпром» там ничего не строил. Там просто поставили забор с надписями «Мечты сбываются». И вот там они года, по-моему, с 2006-го непрерывно сбывались, или 2007-го. Да. Я уже боюсь сейчас соврать.
Очень давно.
Очень стоит. Давно. Там ездишь просто мимо вот так вот, и там у вас вместо Охтинской верфи просто пустырь. И вот там торчит это административное здание, которое оставили, не снесли.
И все это время копали, нет?
Так, естественно, как только «Газпром» перестал пытаться там что-то построить, прекратились раскопки. Потому что финансирования-то больше нет.
Угу.
И вот это первая какая-то лютая странность, потому что у нас государству, может быть, городу не нужно это вот раскопать. Это «Газпром» обязательно оплачивать должен. Вам это вообще не надо никак. Там ничего, там, по крайней мере, масштабные раскопки очень быстро сошли на нет и застопорилось все. То есть там хватило времени и денег только законсервировать самые важные объекты. Кстати, валы в их число не вошли, просто потому что консервировать земляные валы очень тяжело.
Угу.
Это дорого, прям по-настоящему, и огромный объем работ. Поэтому вот все это раскопанное оказалось под открытым небом, зарастая травой и кустарником, подвергаясь воздействию природы.
Которая все уничтожит.
А у нас природа тут вообще не очень. У нас то холодно, то жарко, то холодно, то жарко, все время влажность, дожди и так далее. И никто не соглашался давать денег, чтобы это хотя бы законсервировать. Я уже молчу про продолжение раскопок. Вот их не продолжали, и все. Государству это не очень надо. Видимо,
поразительно.
«Газпром» же есть. Ну-ка, давайте оплатите дальше. А «Газпром» говорит: нет, а мы не будем. При этом вторая странность. «Газпром», хотя вроде бы это все наши русские люди, которые про духоскрепность, просто скрепность, память предков и непрерывность поколений. Вот ваша непрерывность. 6000 лет на вас смотрит с этого места. Это старше египетских пирамид, так, на секундочку. 6000 лет. А что придумал «Газпром»? Кажется, с 2013 года начиная, они выступили с шикарным девелоперским проектом вкрячить туда бизнес-центр стеклянный. Сейчас даже вам покажу этот самый бизнес-центр. Вот он. Мы, конечно, вам тоже все покажем. Вот он. Называется «Стеклянный корабль». Если посмотреть сверху, похоже на унитаз.
Зачем?
То есть, ладно, он, конечно, гораздо ниже небоскреба. Может быть, оно архитектурно имело бы какой-то смысл, но там памятник. Если вы собираетесь там что-то строить, нужно проводить охранные раскопки. Еще раз. Это очень сложно. Невозможно платить за охранные раскопки, тем более мы уже сколько заплатили. А у археологов стыда нету. Совести нету, они ж копают и копают. А не как они там после неолита еще каменный век найдут? И что, снова платить, что ли? Это невозможно. И поэтому появилась шикарная идея. А давайте признаем этот памятник не памятником.
А чем?
Так вы уже его раскопали, все.
Это как-то оформлено документально.
Это была такая идея.
Авторитетными мнениями.
Это была такая идея, что у нас будет сейчас независимая экспертиза. Мы проверим, что вы тут нарыли. Ну и если вы все разрыли, охранные раскопки будут приняты, признаны просто законченными, а значит, эта территория выведена из-под охранного законодательства. И мы таки тут все построим. Тут, конечно, снова встали на дыбы градозащитники, на этот раз археологи, которые говорят: дружище, «Газпром», и вы, дорогие товарищи, господа, граждане, бояре, вот это не то, что вы думаете. Это стены исторические. Это примерно как Эрмитаж. Петропавловская крепость. Не знаю, здание биржи, стрелки Васильевского острова. Это исторические стены. Их, извините, увести не получится. И выставить где-то. Они могут быть только здесь. Это нужно, еще раз и еще раз повторяем, консервировать и музеифицировать. Проекты музеификации, которыми бомбардировали наши всякие заинтересованные органы, заканчивая Министерством культуры. Если их все вместе сложить, до потолка достанет папка с этими проектами. Опять нет. То есть музеифицировать, видимо, ничего не надо при такой ценности чудовищной. Причем, опять же, это не где-то, это в центре города со всей инфраструктурой. То есть туда просто бери и катайся. Смотри, просвещайся, что повысит туристическую привлекательность нашего замечательного города еще сильнее. Но «Газпром» оказались очень упорные парни, потому что девелоперский проект важнее 6 тысяч лет истории гораздо. Подали в суд.
Чтобы... Кто?
«Газпром». Угу. Чтобы признать это дело не памятником. Суд проиграли, конечно, потому что как ты его признаешь не памятником, когда это школьнику понятно, что это такое.
Памятник, да.
Ну, друзья, 6 тысяч лет не может не быть не памятником. Так значит, что нужно? Нужна независимая экспертиза. И, конечно, независимую экспертизу пригласили коллегу Айнара Саддитова из Татарстана, археолога, который посмотрел вот на все это и вынес авторитетное экспертное заключение. Да какой-то памятник, господи, не памятник и был. Тут все, что надо, уже раскопали, во-первых. Во-вторых, конечно, есть какие-то ценные места. Вот мы считаем, что вот вы говорите, законсервировать что-то надо. Ну, тогда, посмотрите, вот тут, тут и тут. Это подозрительным образом совпало с планами застройки. Я прям так и вижу итальянского архитектора, который в 17 веке, как человек, несомненно, со вкусом и образованием, зашел на мыс, посмотрел по сторонам там-то. Тут идеально встанет бизнес-центр после нашей крепости. Вот вы тут построите нормальную стену, которая будет национальным достоянием, а тут какую-нибудь фигню. Она все равно вся под снос пойдет. Но это же итальянец, он же умный.
Да, да, да.
А всякие разные олухи в 14 веке, тем более неолитические дикари, они были не такие умные.
Угу.
И поэтому, вот, по-моему, 15% максимум этого памятника подлежит теперь, по мнению данной экспертизы, хоть какой-то консервации. Все остальное признано недостоянием и уже раскопанным и вообще. То есть оно пойдет под снос, говоря по-простому. Внутри этой стекляшки должен быть музей археологии. Потому что на этом Охтинском мысу накопали, внимание, 20 тысяч предметов. Это очень много.
Не сомневаюсь. Так.
Кстати, заметьте, накопали бы еще больше. Но идея-то была далеко не в музее археологии. Более того, сейчас я даже процитирую. Я специально полез на сайт президента Российской Федерации, проверил, скопировал. Министерству культуры Российской Федерации рассмотреть совместно с правительством Санкт-Петербурга и публичным акционерным обществом «Газпром» вопрос о создании историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе и представить соответствующие предложения. Срок 1 мая 2021 года. Ответственные Любимова, Беглов, Миллер. За подписью Владимира Владимировича.
Угу.
И нам после такого распоряжения говорят про музей археологии. Тут сказано: историко-археологический музей-заповедник, а не музей археологии. Музей археологии – это, например, ГИМ или там первые этажи Эрмитажа, где у вас витрины, в витринах выложены предметы, вот где, значит, номера подписи. А музей-заповедник историко-археологический подразумевает, что постройки, которые есть на объекте, это само по себе является музейной ценностью и экспонатом. Их нужно консервировать и музеифицировать. Но тут снова пришел на помощь коллега Саддитов, который говорит, 15%, вот он-то пускай под стеклом стоит, выходите, смотрите.
Я такое в Лувре видел, у них там под землей остатки римской крепости вроде,
да,
вот такие вот застекленные.
Да. Ну, вот тут же посмотрим на план застройки современный. И то, что находится снизу, вот извольте мне, вот стеклянный унитаз сверху,
угу.
А вот
действительно похож,
а вот очень, угу. А вот следы построек, которые вот это вот будет музеифицировано, угу. А это все нафиг. То есть вы представляете, когда там будет ездить строительная техника, будет поставлена строительная площадка, это просто все будет уничтожено. То есть культурный слой, самое главное, будет полностью уничтожен, не подлежа восстановлению.
Естественно.
То есть культурный слой в принципе восстановить невозможно. Его можно только планово уничтожить археологически с фиксацией всех объектов и состояний, которые имеют место быть. Но и постройки-то, и вам не жалко эти постройки? Это не культурное достояние, все, заметьте. Это потому, что человек из Татарстана, который никогда не работал на объекте, это дело признал таковым. А вот там Петр Сорокин, который копает всю жизнь в Санкт-Петербурге, и который руководил раскопками на проекте. Почему вы считаете, что его экспертное мнение не экспертное?
Зачем вы варяга зовете?
А почему из Татарстана, почему не из Камчатки, там тоже археологи есть, они тоже никогда этого объекта не видели.
А может, это как-то коллективно надо делать, нет? Или достаточно одного?
Так вот, с этим одним они принялись ходить по судам. И мы еще в 2020 году в разгар повидлы собирали подписи. И у нас на сайте Министерства культуры, и для того, чтобы это дело все как-то продублировать на ресурсе Change.org, ну, естественно, общественность категорически против этой ахинеи жуткой. Газпром нанял контору рекламную, которая принялась это дело рекламировать. Конечно, добились они ровно обратного эффекта, потому что люди просто не хотят там эту стекляшку, а хотят там музей. Это опять же, ну, каждому очевидно, что кому нужна очередная эта стекляшка. У нас что, бизнес-центров мало. Еще один будет. Опять же, есть хорошее место, прямо такой хинт. Вот у нас есть поселок Бугры. Между Мурином и Буграми гигантские пустыри. Там три ваших стеклянных унитаза встанет подряд, и между ними еще место для парковок останется. Займитесь развитием окрестностей. Поставьте там ваш бизнес-центр. Почему это должно быть напротив Смольного?
Загадка. Я, кстати, о птичках. Вот. Когда ездишь вокруг Москвы по МКАДу, когда ездишь вокруг Питера по КАДу, вот вынесены за городские пределы гигантские торговые центры, типа Икея там и прочее. Гигантские, огромные стоянки, чтобы люди могли приехать, развязки подведены, да, там внутри, вот, я не знаю, там на автобусе приехал, у нас-то даже в галерею эти, знаешь, там из Тосны в галерею приезжают на экскурсионных автобусах, чтобы загрузиться туда на весь день, принять пищу. Точнее, не так. Пройтись по магазинам от нищеты, принять пищу, сходить в сортир, посмотреть кино, сесть в автобус, уехать домой. Ну, поскольку это у площади Восстания, то, наверное, лучше это сделать где-нибудь за КАДом. Вот я так думаю, что ты там быстрее промчишься, там разрешенная скорость 110 км в час, быстрее промчишься, заедешь, выгрузишься, никакой этой толкотни городской, ничего, пошел, посмотрел. На мой взгляд, я, конечно, малограмотный, но это гораздо разумнее вынести за городскую черту и там обустроить какую-то эту инфраструктуру, так называемую. Что мешает-то?
Это мешает ровно одно. Сейчас мы на этом подробнее остановимся. То, что за это уже заплачены деньги. И это нужно, чтобы срочно как-то окупалось.
Вообще, это дело государственной важности, да, я считаю.
Да, но всем пофигу. По поводу государственной важности. Вот это еще раз, еще раз. Большая хорошая картинка. Это, собственно, археологический план. Угу. Не иншанса того, что раскопано.
Синеньким.
Синеньким это, да, раскопано.
То, что красненьким еще не дошли.
Это, да? То, что или не раскопано, или то, что уничтожено, ну, нашими предками-предками. А вот это вот, это там, где располагается культурный слой. То есть он располагается тупо везде.
Вот это штриховочка. Да.
То есть там нету мест, где нет культурного слоя. Он там просто везде. Но было бы странно, чтобы за 6 тысяч лет люди там вот не разбросали во все стороны. То есть культурный слой тоже, по вашему мнению, коллега Саддитов, не считается памятником, который нужно как-то охранять.
Наверное, обидно, я скажу. Может, это в Казани не считается?
Что-то в Казани, вот я представляю себе, сейчас в Казани бы снесли бы какую-нибудь главную мечеть посередине, и прямо посреди города Булгар воткнули бы что-нибудь стеклянное. Ну, вот это арабы обиделись.
Естественно.
А вот это вот так, на секундочку, планы раскопок неолита и раннего металла. Вот то, что светло-синеньким, это раскопано, а то, что темно-синеньким, это не раскопано.
Ого. Серьезно.
И не будет раскопано, более того. Тут мне скажут, я уже слышал, что это только в мечтах Пети Сорокина, недалекого дурачка, там что-то не раскопано, на самом деле раскопано все. Я вам ответственно заявляю, как живой очевидец, раскопки не были завершены, они были прекращены. То есть просто хронологически не получается, что памятник докопан. Гарантировано. Если что, планы раскопок имеются. Ну, а дальше прям вообще анекдот начинается. Я, извините, по-другому это никак называть не могу. Это просто настоящий анекдот. Потому что, как только что было верно отмечено Дмитрием Юрьевичем, дело государственной важности.
Естественно.
Планы музеификации представлены давным-давно, самые разные. Включая, у нас возглавлял работы по проектированию вице-президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Святослав Гайкович. Планы толковые. Если бы такое было сделано, ну вот это, по-моему, идеально. Там все должно быть законсервировано, что нужно по стеклянными колпаками. Вот у вас административное здание, тут билеты покупайте, отсюда приходите, любуйтесь. Но вдруг у нас суд Санкт-Петербурга, высшей инстанции, признал все прежние решения судов о запрещении застройки недействительными. И Газпрому выдали разрешение на строительство.
Это как
вообще? А так, ну отменили их в смысле. Вот мы у себя наверху сидим, нам виднее. Экспертизу Садитова признали, сказали, вот ну нормально же, 15% там музей археологии будет, все в порядке. Угу. А тут можно строить. И вот оно будет сейчас застраиваться. Прямо сию секунду памятник, уже туда приехала строительная техника, и она прямо своими гусеницами ездит по недокопанному и незаконсервированному памятнику.
Обалдеть.
То есть, всем пофигу.
А наша местная наука не возмущается?
Наша местная наука не просто возмущается, наша местная наука там вот только на рельсах не лежит. Но всем, опять же, еще раз говорю, ключевое слово. Пофигу, это основа нашей, видимо, культурной политики в современности.
Обалдеть.
То есть, мы отбились в 13-м году, в 15-м году, в 20-м году, но вот в 21-м, по-тихому, не организовывая никаких публичных слушаний, общественных обсуждений, просто протащили решение тихо. Ну, вот чтобы без шумности у этого.
Угу.
Слава богу, у нас есть группа энтузиастов, которые там защищают Охтинский мыс. Они это дело все держат на контроле, и вот они узнали. Поэтому, собственно, мы теперь тут тоже шумим некоторым образом.
Угу.
То есть, как это объяснить? Я вообще не знаю, потому что это не имеющий вообще аналогов памятник в Восточной Европе. Такого плана залегания, когда у тебя в одном месте все. Это может быть где-нибудь в Западной Европе, там Лондон, Антверпен, Париж, там все ясно, там вплоть до Рима, и дальше кельты туда уходят. Там такие памятники есть. У нас он такой пока, по крайней мере. Один, а в таком удобном месте, единственный, и другого такого не будет. То есть, он не просто памятник, а он еще, повторяюсь, он идеально расположен для того, чтобы туда люди ездили. Это центр города.
Угу.
Полная транспортная доступность. Тем более, вот смотрите, люди пришли, например, в Смольный собор посмотреть.
Да.
Посмотрели Смольный собор, переехали через мост, посмотрели седую древность. Дальше поехали кушать. По-моему, для этого туристическая привлекательность создается. Чтобы вот тут деньги оставили все, если мы уж про капитализм говорим сейчас.
Даже с точки зрения пиара, когда люди говорят, что там, например, Ташкенту или условно Самарканду 3000 лет, а нам приятно говорить, когда нам 6000 лет.
Я уверен, что диалектическая стоянка называлась Ленинград.
Никаких сомнений. Тем более там коммунизм был.
Да, кстати. Поэтому вот 6000 лет городу Санкт-Петербург. Какие 300? Вы чего?
Да, вы о чем? Москва?
Москва? Да, кстати говоря, Москва даже с учетом Дьяковского городища будет сильно младше. Очень сильно младше. И тут же потрясающие, потрясающие, просто замечательные вводные слова ответственных людей. В ответ на депутатское обращение губернатор Петербурга Александр Беглов в январе 2021 года ответил, что выкупить у «Газпрома» Охтинский мыс город не имеет законных прав, обменять тоже не может. Вот как в том мультике про котика, который складывал из кубиков картинку, ничего не получается, опять ничего не получается. Выкупить нельзя, обменять нельзя, ничего нельзя. Значит что? Уничтожайте. У нас, я даже не понял, государство на заборе написано.
Как-то диковато.
Ну вот, государство у нас написано на заборе. Нельзя ли в приказном порядке как-то это сделать? Что данная территория, если вы не хотите ее развивать, так как вам сказано развивать, вам больше не принадлежит. Вот вам точно такая же в Мурино. Стройте там. Хорошо, в два раза больше. С учетом того, что у нас опять же какой-то капитализм, и земля в Красногвардейском районе явно стоит дороже, чем в Мурино. Вот у вас будет парковка в два раза больше. Вот, пожалуйста, развивайте там территорию. Там у вас замечательный ваш стеклянный унитаз поместится. Никому он там не будет мешать. И даже наоборот, муринчане будут страшно рады.
Никаких сомнений.
Ну, почему-то город не имеет закона. Скажите, хорошо, город не имеет. А наше правительство в Москве, может быть, имеет? У них же полномочий, я слышал, несколько больше, чем у городского правительства. Почему нельзя просто взять и приказать? Прекратите. Тут будет музей. Такой же, как Эрмитаж, например. Это тоже, между прочим, памятник федерального значения. Как, например, Выборгский замок или Государственная Третьяковская галерея. У нас такие места есть. Или у вас, может быть, денег не хватает?
Не может быть.
Так вот смотрите, денег не хватает у «Газпрома». «Газпром» – это было в мае этого года или в конце апреля, сейчас точно боюсь соврать. «Газпром» заплатил футбольному турецкому клубу «Бешикташ» 78 миллионов евро для того, чтобы они носили логотип на маечках и чтобы свою домашнюю арену переименовали. Вот на это у «Газпрома» деньги есть. Если что, эти деньги берутся из нашей земли, которая по Конституции принадлежит всему народу Российской Федерации. Ну, это основной закон, если что, Конституция, она может быть тоже уже не совсем закон. То есть, вот туда «Газпром» легко деньги может направить. А на то, чтобы музеифицировать, 78 миллионов евро – это страшная сумма, на которую хватило бы для того, чтобы спасти данный объект. Гарантированно. Ну, по крайней мере, в первом приближении. Дальше уж, наверное, государство бы включилось как-то.
Может быть.
Еще да. бы 78 дало. Да. Нет, вот чтобы у турок газпромовский логотип на майках был – это норм. А Охтинский мыс, извольте, мы застроим. Я просто теряюсь вообще. Теряюсь. Как это понимать? И чем, собственно, у нас занято государство? Министерство культуры, например, наше дало добро на все это. Ну, потому что за день последнее слово суд Санкт-Петербурга отменил решение нижестоящих инстанций, и Министерство культуры подписалось, говорит, хорошо, застраивайте.
Обалдеть.
Вы Министерство культуры, или вы Министерство бескультурья, или Министерство уничтожения культуры, может быть. Как это у вас просто в голову-то помещается? Дальше, конечно, коллега-архитектор Гайкович, который столько много сделал для создания проекта памятника, замечательно тоже сказал, я не могу не процитировать. Просто надо процитировать, потому что это стоит того, чтобы высечь в бронзе. Это сразу после того, как Беглов сказал, что у нас ничего не получается. Ни поменять, ни выкупить, ничего не получается. Вот Гайкович такое говорит. Надо вспомнить, что они, то есть «Газпром», являются владельцами этой территории. А у нас право собственности священно. Поэтому распоряжаться территорией нужно очень-очень мудро, спокойно и в соответствии с законодательством.
Да, мы согласны, да.
Если горожане придут к консенсусу, государство должно выкупить у «Газпрома», которая более чем на 50% ему же и принадлежит, данную историческую территорию. Это живое интервью, поэтому оно не очень красиво излагает. Надо не ругать собственника, который вот уже второе десятилетие пытается построить здесь себе офис. Ругать не надо собственника. Это же естественная потребность человека – офис.
И священная.
Конечно, тем более, что на священной праве частной собственности это сверху. Это не ваша частная собственность. Невозможно купить неолитическое поселение. Вы его не строили. Невозможно купить Нейншанс, невозможно купить Ланскрону. Чтобы Нейншанс, эта вот территория стала наша, которую вы потом смогли выкупить, там люди погибали вообще-то, там захоронение воинское.
Ну, давайте Брестскую крепость снесем, например. И бизнес-центр построим.
Да.
Он гораздо полезнее.
И красивее. Ну, там воинское захоронение. Блин, этот Нейншанс – это место воинской славы. Потому что именно с этого штурма начался Санкт-Петербург. Там погибли люди. Ну, вам насрать, я так подозреваю. Извините, пожалуйста, за мой французский. Там погибли новгородцы, которые штурмовали Ланскрону. Чтобы у тех же самых шведов эту территорию отнять. Тоже, видимо, наплевать. Ну, то есть, совсем.
уже наши, неинтересно.
Конечно. И то, что там снизу вообще-то начало человеческой цивилизации свои свидетельства оставило, причем свидетельство совершенно потрясающее, в силу того, что мокрый слой и не гниет органика. Там помимо вполне обычных и ожидаемых на такого рода объектах артефактов в виде хорошо выделанных каменных инструментов, различных янтарных пуговок, они непонятно, то ли украшения, то ли какую-то функцию имели, то ли то и другое вместе. Там полно органики найдено. Рыболовные сети, тапочки и прочее.
Ничего себе.
Вот. Я же молчу о том, что, например, масса деревянных конструкций сохранилась. Ну, вот это ж... Где вы такое просто увидите? То есть, если вы собираетесь это уничтожить на 85%, оставив от щедрот 15%, то вы, наверное, уже не совсем люди. Вы рептилоиды какие-то. Потому что Наполеону Первому хватило соображения не уничтожать египетские пирамиды. Наоборот, сказать, что с высоты 3000 лет смотрят на вас вершины этих пирамид. Всем умереть до последнего. Француз такие: о,
другое дело.
Другое дело совсем.
Мы тебе и не думали.
Хорошая штука. Можно. Но вот нам почему-то не хватает. Нечто, что в два раза старше самой старой пирамиды. Вот что-то как-то... Однако даже в душе ничего не шевелится. Потому что нужно, я так подозреваю, на летучке в «Газпроме» сказали, что так, а что у нас с этим активом? Сколько мы туда денег вбухали? Где прибыль? Так, срочно решили вопрос с застройкой. Пошли и решили. Опять же говорю, по-тихому, гнусно, избегая всякого общественного обсуждения. Еще раз, это не вам принадлежит. Не вам. Потому что как только там обнаружился памятник, это по закону принадлежит народу Российской Федерации. По закону. И решать, памятник это или нет, не вам. Это, опять же, по закону. Если, конечно, это слово у нас чего-то еще вообще стоит.
Обалдеть.
А у меня закрадываются сильные сомнения насчет того, что это слово у нас чего-то стоит. Если есть некая организация, которая не мытьем, так катанием, через какие-то обходные пути, при помощи совершенно липовой экспертизы, уж извините, пожалуйста, наконец-то смогло разрешить там себе уничтожать национальное... Нет, ошибка. Достояние всемирно-исторического значения. Потому что в конечном итоге оно же даже народу Российской Федерации не вполне принадлежит. Потому что неолитическое поселение к народу Российской Федерации никакого отношения вообще не имеет. Это территория имеет, а вот люди там нет. Это может быть предки какого-нибудь американца, или австралийца, или новозеландца, или француза, шведа, черт его знает, русского в том числе. Это всемирное историческое значение. Когда вы это дело уничтожаете, тем более теперь, ну, вы понимаете, что сейчас может любой политрук на бездуховной нате просто показать пальцем в телефон и сказать: посмотрите, что эти русские делают. Это же варвары настоящие.
Натурально.
И, кстати, будут правы.
И будут правы, да.
Вы хотите, чтобы у вас такое же сделали? Потому что они же своего-то не жалеют, а уж вас-то они тем более не пожалеют. Они вам все разрушат и поставят там по стеклянному унитазу. Это совсем вас никак не беспокоит, исходя из текущих исторических условий? Вот не просто удивительно, почему это никак не беспокоит людей ответственных. Тем более, ну, Владимир Владимирович, это же у нас как-то вроде как, я слышал, все еще президент. У него же вроде как не только полномочия, но еще и его личная ответственность. Под всеми этими распоряжениями, приказами, документами. Там его подпись стоит. И вот у вас президент говорит: рассмотрите, пожалуйста, как там можно организовать. И четкая формулировка дана: историко-архитектурный или историко-археологический музей-заповедник, вместо чего вы нам предлагаете музей археологии с консервацией 15% территории, которая вами почему-то считается наследием археологическим, а 85% этой территории почему-то не считаются. Вы не находите, что вы некоторым образом так еще и президента подставляете заодно?
Вообще какое-то вопиющее просто безобразие.
Я бы как-то на месте верховной власти просто обратил бы на это внимание, что вашим распоряжением, извините, фигурально выражаясь, подтерлись. Ну, просто Владимир Владимирович, мы рассмотрели варианты, похоже, ничего не выйдет. Вот. Мы там положим в стеклянные будки несколько десятков, хорошо, несколько сотен предметов, вот тут, значит, будет законсервировано, а остальное мы сроем к черту.
Молодцы.
Вот и всем нормально вообще.
Я могу понять, что ЮНЕСКО, понятно, возглавляемая врагами и действуя в интересах врага, а это-то что? А это-то что? Вы сами-то вообще не соображаете, что вы делаете, блин. Или наоборот, соображаете.
Не, ну, мне кажется, это просто диверсия. Вот откровенно, это я по-другому как-то назвать даже не могу. То есть взять и вот так вот нахаркать на голову. Нахаркать на голову. Ладно, нам, мы уже привыкли. А вот всем тысячам поколений предков до 6-го тысячелетия до нашей эры. Ну, вы понимаете, что так делать, мягко говоря, некрасиво. Потому что мы-то утрёмся, а они утереться уже не могут. Они уже все умерли. Именно поэтому у нас тут говорят про то, что нужно память предков чтить и защищать.
Многие умерли за нас. Для того, чтобы мы тут жили, например.
Да.
Для того, чтобы мы вообще жили.
Там, на этом месте, было два штурма тяжелейших. Где ваших, в том числе, далеких дедов убивали. И вот вы на могилу вашего далекого деда, кстати, не такого уж далекого, Ланскрона была сильно меньше 1000 лет назад. Это сильно меньше 20 поколений назад. 20 поколений, если что, это 40 человек. То есть вот 40 человек, мальчик-девочка, например, по одной прямой отцовской линии, ну или материнской, неважно. Вот и вы так вот в строй выстроите, это вам будет примерно то самое время, когда брали Ланскрону. И вы тоже на них, так сказать, испражняетесь. Просто памятник воинской славы, могила, к чертовой матери зарыть это все и построить стекляшку. А то, что президент там что-то распорядился, ну, мы вот как смогли, выполнили, извините. Здорово, организовано, придумано, налажено. Вместе с передачей иконы начала 15 века и раки Александра Невского, общественной организации, которая не имеет мощностей для сохранения и не предназначена вообще для сохранения материальных ценностей такого рода, все это играет какими-то настолько новыми красками.
Теряюсь. Просто теряюсь.
А у нас же каждый день говорят про то, что мы тут за непрерывность истории, почтение к предкам, преемственность поколений.
И где?
Ну, вот вам преемственность поколений. Которая допреемствовала из-за того, что поверх исторического памятника, и повторяюсь, могил поставят унитаз стеклянный, который через 50 лет будет вообще нахрен никому не нужен, просто потому что устареет, развалится, рухнет, и что?
Сломать, построить новый, как построить. Это обычно бывает.
Да. А вот и там, где у вас корабль Беренсгаузена построили, никому не интересно, и неолитическое поселение никому не интересно, и главное, можно про это никого не спрашивать. Кому это надо? У нас тут некоторым образом прибыля. И 78 миллионов отдать турецкому футбольному клубу. Я уж молчу про наши футбольные клубы. Ну окей, ладно, они хотя бы наши.
Кому есть что сказать, кому есть что поддержать, ну, приходите, побеседуем в обязательном порядке. Ситуацию безнадзорной оставлять нельзя.
Просто я уверен, нас смотрят далеко не только люди, никак не связанные с государством и культурой, но и люди, как-то связанные с государством и культурой. Если у вас есть какие-то возможности, этот беспредел, этот кошмар настоящий, просто хотя бы, если не остановить, то задержать до того момента, как люди причастные все-таки разберутся, то есть те, кто ответственны непосредственно за это, то уж вы, может быть, что-нибудь сможете сделать, потому что лично я, Дмитрий Юрьевич, Олег Двуреченский, мы со своих очень невысоких колоколен уже все, мы сделали все, что могли, вообще больше мы сделать не в состоянии.
Добро пожаловать в этот дивный новый мир.
New Brave World.
Спасибо, Клим Саныч.
Так?
Не знаю за что, конечно.
Да.
Повторюсь, кому есть что сказать, кому есть что поддержать, заходите, расскажите. Нам очень интересно послушать.